книге Иова, противоречащий, высказывается громко и сполна устами человека, которого Бог по договору с противоречащим сатаной подверг испытанию. Ради того, чтобы выяснить, любит ли бескорыстно человек своего Бога. Это глубокое, прошедшее через человеческое страдание обнаружение себя самого сатаною, противоречащим, содержится в Библии, в Ветхом Завете, и оно встречает уважительное признание своей правоты Богом в самом конце книги. Когда Бог признается в том, что никто из тех, кто беседовал с несчастным Иовом, не говорил о Боге столь верно, как сам Иов, страдающий, бросающий в небо свои вопросы, за что он страдает. О договоре Бога с сатаной Иов не знает, и поэтому спрашивает. И здесь ветхозаветный Бог признает правоту таких вопросов. И великое значение этих страданий человека. Он возвращает Иову все то, что было у него отнято, дает ему других детей, и там приводятся даже почти комические имена этих детей. Но у меня уже в отроческие годы, когда я читал книгу Иова, впервые пронзала глубоко мысль о том, что вновь данные Иову дети – это не те дети, которых он потерял. Когда Господь отдал его, Иова, во власть сатаны, и тот постепенно лишал Иова, его земного счастья и его детей. Да, новые дети родились, но тех было уже не вернуть. Не так ли мы относимся к своим ипостасям? И к той ипостаси, в которой мы живем? Явится новое во времени, в пространстве мы уже видим, какое оно может быть, в облике, в судьбе, в естестве наших братьев, ближних и дальних, которые вполне по нашему образу и подобию чем-то хуже, в чем-то лучше нас. Да, мы это все видим. Это нам открыто, исполна, явлено. Но мы не хотим потерять ту ипостась, в которой пребываем. И если мы мыслим, то не можем смириться с новой ипостасью, ценою забвения той, которая сейчас. Это очень рано запало мне в душу. Отсюда интерес не к сатане, не к демону, а к человеку, которого демон зародил, эту боль, эту тоску, эти вопросы, этот ропот. То, что Лермонтов выразил сполна. А до него отчасти намекнул на это своим поэтическим предчувствием Джон Милтон в поэме «Потерянный рай», где создан потрясающий образ сатаны. Там сатана не только враждует с Богом, не только пытается ему отомстить, взять реванш, соблазнив человека, но он чувствует красоту Божьего мира. Он содрогается от муки и страдания, сознавая, что все это он хочет разрушить. И то, что Милтон это сумел передать, делает его поэму совершенно гениальной. И никто так не пытался и не умел обозначить то чувство, которое Лермонтов передал сполна и, по сути, несмотря на Милтона, впервые в мировой литературе. У Байрона сатана в «Мистерии Каин» не испытывает любви к Божьему миру. Он не потрясен красотой этого мира. И когда он приоткрывает Каину потусторонние тайны, свой ад, в котором пребывает, он скорее убивает любовь к жизни у героя первого убийцы, героя этой мистерии, но сам не выражает страдания, которая, конечно, родная сестра любви к миру, непреодоленной и непреодолимой. Неужели Лермонтов был заражен этим сугубо байроническим чувством и отношением сатаны к бытию. Я тоже ставил себе эти вопросы. В отроческие годы, когда погружался в такие состояния, читая Милтона, книгу Иова и перечитывая, без конца перечитывая Лермонтова, который явился мне еще в 6 лет. И, конечно, такие страшные стихи, как «Не верь себе» и «1 января», и «Дума», но больше всего «И скучно, и грустно». Любить, но кого же, на время не стоит труда, а вечно любить невозможно. Жизнь, как посмотришь с холодным вниманием вокруг, такая пустая и глупая шутка. Здесь нет любви к жизни. Здесь нет потрясенности ее красотой. Здесь даже нет желания задержаться в своей ипостаси, как я сказал бы сейчас своими словами, с помощью моего принятого мною термина. Наоборот, может быть, желание расстаться с этой жизнью. Хотя в наброске незаконченном, но сильном стихотворении «Не смейся над моей пророческой тоскою» Лермонтов говорит о иных мирах. Не смейся над моей пророческой тоскою, я знал, удар судьбы меня не обойдет. Я знал, что голова, любимая тобою, с твоей груди на плаху перейдет. Я говорил тебе, ни счастья, ни славы мне в мире не найти. Настанет миг кровавый, и я паду. И там говорится, ну, я без страха жду довременный конец. Давно пора мне мир увидеть новый. Пускай толпа растопчет мой венец, венец певца, венец черновый. Пускай я им не дорожил. И так давно пора мне мир увидеть новый. И в стихотворении благодарность тоже чувство. Обращаясь к Богу, он говорит, устрой лишь так, чтоб тебя отныне недолго я еще благодарил. Это мучительное, но избранное человеком состояние, проявление его свободы, неполнота ипостасного ощущения свободы, неполнота ипостасной правды. Когда сотворенное, обретшее плоть и кровь человеческого земного существования и переходящее в дух, становящееся духом, чувство бытия, сознание бытия, вполне возвращает к признанию целостности ипостасной правды этого непостижимого триединства. Да, в этих стихах, о которых я говорил, и в демоническом противостоянии Богу, которым обрывается одноименная поэма «Демон», там есть это лермонтовская безысходная боль и тоска, которая несомненно есть свободная остановка человеческого духа на пути к полному ипостасному приятию. Мира. Это то состояние, когда явно останавливаю себя, явно ставя себе границы. Человеческое сознание говорит о своей несостоявшейся, обманутой любви к той ипостаси, в которой его дух пребывает сейчас. Это, наверное, и есть форма, особая форма, глубокой, по-особому совершенно выраженной любви. Любви обманутой, любви невзаимной, как в стихотворении 1 января. Мечта о детской влюбленности оказывается обманом, когда же, опомнившись, обман я осознаю, и шум людской толпы спугнет мечту мою. Но обманутая любовь все равно любовь. И Лермонтов и этому нашел свои формулы. Так храм оставленный, все храм, кумир поверженный, все Бог. У Лермонтова это серьезно. Отвергнутая, обманутая любовь все равно любовь, но теперь она является как страдание. И как исполненная дерзости бунта, предпочитание той ипостаси, которая должна смениться другой. Она будет дана, но она будет другой, оставаясь той же. И нежелание признать глубинную правду этого ипостасного соотношения, где иное является как то же самое, иное является как возврат утраченного, а это утраченное пристает как небывалое новое, отказ от признания этой правды этого спасительного дара, который составляет природу бытия. Есть форма любви, жизни к миру, к тому, что ты утратил. Это было мне понятно. Это понятно мне и сейчас. Никто не вернет мне моего сына. Ну, в повестях, которые я ему посвятил, он ко мне приходит. И все-таки он не остается и не может остаться. Он приходит с тем, чтобы уйти. Он приходит с тем, чтобы исчезнуть и даже осознать свое исчезновение. Как в повести «Стерх», когда он вдруг начинает пропадать, а отец ищет его, но вместо него, того, кого он ощущал, физически вернувшимся, он прикасается к стволам деревьев. И тепло его отцовской руки постепенно гаснет. И уходящий Миша тем несказанным чувством, который присущи любви, любит и жалеет отца, от которого уходит. Я пытался тоже это передать, и чувство этого от меня не уходит, и живет во мне. Но это чувство любви, которое все равно, как бы оно ни превращалось, какие бы присуществления она ни переживала, остается любовью. И даже упрекаемый, призванный к ответу Иовом, Бог не может не признать правоты этой любви.